Добрый вечер, сегодня час пик для человека, который не нуждается ни в каких моих рекомендациях. Это Эммануил Виторган. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Эммануил Виторган, актер театра имени Владимира Маяковского. Театр полюбил с детства. В Астрахани, где жила семья, начал заниматься в драм-кружке. А потом, закончив школу, поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. После окончания работал в одном из театров Пскова, потом в ленинградских и московских театрах. Сыграл более 70 ролей в кино. «Кортик», «Чародеи», «Профессия следователь», «И это все о нем», «Миссия в Кабуле», «Ловец Марии Медичи» и многие другие. Заслуженный артист РСФСР. Недавно отпраздновал свою 55-летие.
А что да, сразу так. Что для вас означает возраст?
Возраст, да, знаешь, такое ощущение, что пока вроде ничего. Ну, только, может быть, я не такой стал бегун на длинные дистанции. Я не могу, как ты, кстати, сыграть в футбол два тайма, да еще забить несколько голов. Этого я уже сегодня
не могу. А почему? Может, просто себя не поддерживать в такой футбол?
Да, это да. Дети пусть не слушают, но я даже зарядкой не занимаюсь.
Да, но я тоже не занимаюсь зарядкой.
А насколько ты моложе меня?
А, ну, так я думаю, на чуть-чуть. Скоро эта разница нивелируется, я так думаю.
Да, точно.
Вот, в принципе, жизнь есть жизнь.
Разница с годами действительно нивелируется. У меня братишка, он старше меня на 3 года. Когда я был в 7 классе, он был в 10. Они в свою компанию меня не пускали.
Конечно, колоссально.
Когда я был в 10, они уже были студентами 3 курса, тоже не пускали. Как только я закончил школу и поступил в институт, все, уже разница была 4 года, но уже совсем другой. Уже пускали, уже принимали.
А сейчас какую компанию возрастную вас не пускает?
Да не знаю, я думаю, что можно пускать в любую.
Вообще, 55 лет, мужчина в самом расцвете сил, колоссальная энергия на самом деле, плюс жизненный опыт. Вот ощущение жизни сегодняшнего дня какое у человека в самом расцвете сил?
Ну, наверное, это зависит от той жизни, в которой ты пребываешь. У меня есть ребята моего возраста, которые живут не в нашей стране, они себя ощущают немного иначе. Вот при встрече с ними просто чувствую, что у них заряд энергии немного иной.
Более высокий?
Более высокий.
Почему?
Более оптимистичный, что ли, я бы так сказал. Почему? Наверное, у них нет тех маленьких блошиных забот, которыми мы, к сожалению, должны заниматься.
Или все-таки не блошиных?
И не блошиных тоже, да. Ну, как-то не хотелось бы уходить в такой глубокий серьез, но, безусловно, да.
Театр, заработки, завтрашний день. Что больше всего гнетет?
Должен тебе сказать, что я никогда в жизни даже не мог себе предположить, что я что-нибудь, когда-нибудь поставлю впереди театра. Сегодня я должен, стыдясь, сознаться, что если раньше был театр впереди, а после этого родные и близкие, то сегодня уже забота о том, как бы сохранить родных и близких.
Даже так?
Да. Для этого я даже могу позволить себе попросить разрешения в театре, чтобы мне переместили спектакль, чтобы я имел возможность выехать куда-то и заработать.
Заработать деньги?
Да. Но это не плач, ни в коем случае. Это не плач, это сегодня нормальная жизнь. И больше это заботит даже не о людях моего поколения. Больше меня это огорчает о людях поколения более младшего.
Вы как-то сказали, что нашу страну губит зависть.
Да, я в этом совершенно убежден. Я думаю, это не я только один так думаю.
Зависть к чему?
Ко всему. Это беда страшная. Ко всему. Самое страшное, что зависть к тому, что рядом у человека что-то лучше. И что ему лучше, чем тебе. И что ему хорошо. У этого человека очередная зависть, потому что у того еще лучше. Вместо того, чтобы поделиться этим хорошим с чем-то рядом с тобой, сидящим, стоящим человеком, к сожалению, он начинает завидовать от этого, он гнобит себя, потому что мы же, если думаем плохо о других, мы должны понимать, что мы в это же время приносим вред и себе. В это время вся наша гнусь там вся бродит, и тебя... Очень противно.
Да, но люди, которые работают и которые все время в заводе, в хорошем находятся, у них меньше времени для зависти. Кто завидует?
Меньше, безусловно. Страна огромная, и людей, которые в заводе, не так много. Я думаю, что если бы было больше, если бы людей в заводе было больше, по количеству просто, мы бы жили совсем иначе. Значит, они занимались бы своим делом. А так как, к сожалению, огромному, далеко не каждый человек может получить то, о чем он мечтает. Я имею в виду объективно, безусловно. То, конечно же, к огромному сожалению, в нашей стране большинство занимаются люди не своим делом. Вынуждены этим заниматься.
То есть, если мы говорим, что у нас страна непрофессионалов, это можно отнести к любой профессии?
Безусловно.
К любой сфере деятельности?
К любой, абсолютно.
А как это в театре проявляется? В кино, может быть, в кинематографе?
Ужасно. Вы знаете, если слесарь сделал не ту деталь, он дилетант, ну ладно, ну черт с ним, но он запорол станок. Ну, станок. Если зритель, человек, живая душа, приходит в зрительный зал и видит перед собой бездарных людей, они губят ему душу, как бы он ни сопротивлялся.
Это страшнее.
Конечно. Конечно.
Хорошо, одна цитата о ваших актерских ролях. Прошу.
Раньше, когда популярный артист Эммануил Виторган приезжал куда-нибудь на гастроли или съемки, его тут же брали чекисты и везли на творческую встречу. Как правило, это оказывался Дом культуры имени Дзержинского. Те, чья служба и опасна, и трудна, видели в актере своего. Ведь стольких представителей НКВД и КГБ он сыграл. А возможно, сказывалось профессиональное чутье, и им казалось, что в его лице они берут всех сыгранных Виторганом белогвардейцев, фашистов и агентов иностранных разведок. Голос номер 20 за 94 год.
А вообще часто приходится ощущать на себе вот это слово «типаж»?
Типаж. Ну, в общем-то, да. Но меня поражает другое. Знаешь, я действительно переиграл колоссальное количество мерзавцев, белогвардейцев.
С таким довольным лицом.
Да, с довольным лицом. Я могу тебе объяснить, почему. Потому что я всегда об этом говорю, всюду и всегда. Заметно, явно, очевидно совершенно, что и писатели, и драматурги, и сценаристы выписывают отрицательных персонажей лучше, чем положительных.
А, значит, роли более такие.
Ну, конечно, не легкий, не гладенький путь. Там есть чем жить, чем что проживать. Ну, конечно, такой сладкий хлеб, что ли. Потом я поддерживаю бдительность советской милиции. Тоже ведь это. Но, конечно, я, как мы уже выяснили, 55, и я далеко такой человек, что ли, не самый мягкий, наверное. Во всяком случае, по типажу, так как знают меня зрители. Вообще-то в жизни я слишком даже мягкий человек. Но, во всяком случае, я до сих пор не могу понять, как может человек человеку причинять боль. Я-то считаю, что это совсем противоестественно.
Да, но в фильмах вы причиняли боль другим и неоднократно.
Да, безусловно.
А как вот этот момент незнания переступается?
Делаю, во-первых, это профессия. Во-вторых, я делаю это со стервенением, с радостью, когда бьешь человека по лицу. Но мне очень хочется, чтобы человек, который видит это из зрительного зала, будь он в театре или в кинотеатре, он видит это, чтобы он этот удар воспринял. Только однозначно, что нельзя трогать человека. Нельзя. Это я говорю как пример просто, очень мелкий. Я совершенно убежден, что никому не дано право вообще распоряжаться жизнью человеческой. Очевидно, только тому, кто когда-то нас создал, тот, кто в него верит, безусловно. Это никому не дано это право. И то, что происходит вчера, позавчера, сегодня, и, к огромному сожалению, будет, очевидно, происходить и завтра.
Вы имеете в виду события в Чечне?
Я имею в виду не только Чечню, но и Чечню, безусловно, тоже. Я думаю, что это все наказуемо. Это все наказуемо. И было массу примеров у нас, когда человек рвали друг у друга глотки, и природа за это наказывает. Наказывает. И когда мы остановимся, непонятно.
Как быть в такой ситуации тем ребятам, которые оказались молодым солдатам, волею приказа. Что делать? Дилемма?
Не знаю. Не знаю. Знаю только, что это страшная беда. Это я знаю, и по своей профессии я человек очень эмоциональный.
Да.
Я больше эмоциями, что ли, поэтому советы тут вряд ли я какие-то могу дать. Я не могу сказать, что бегите из армии, я этого не могу сказать. Понимаю, что армия должна быть армией. Если мы убежим, то к нам обязательно кто-то прибежит со стороны, и мы окажемся под кем-то. Поэтому все это очень... Я думаю, что надо стремиться как можно быстрее цивилизовать армию, точно так же, как и нашу с вами страну замечательно.
Вот странная штука. Мы стремимся к западной модели, и большинство актеров, режиссеров, творческих людей, интеллигенции выступают за нее. Но ведь общеизвестно на всей мировой практике, что единицы актеров живут хорошо при такой ситуации. Единицы режиссеров процветают.
Я думаю, что тот человек, которому дано право выбора, тот человек, которому предоставлена возможность проявить себя, после этого он может ворчать и сбрасывать только на себя.
Уже он... только на себя?
Конечно.
Но у него была возможность?
Безусловно. Ему предоставили эту возможность, ему предоставили это право. Сегодня у нас появились некоторые права в стране, слава Богу. И люди, некоторые этим правом пользуются. Правом выезда, правом для того, остаться, правом жить так, как ему сегодня.
Правом говорить.
Говорить, безусловно. Правом писать. Мы даже себе не отдаем отчета, наверное, просто из-за того, что так все вокруг, к сожалению, мрачно. Но мы сегодня с вами имеем возможность видеть, слышать, читать, чего мы совсем недавно не имели. Ну, совсем ведь недавно.
А еще жуткое ощущение жить с чувством, что то, что есть сегодня, те завоевания, которые есть сегодня, завтра могут кончиться. А ведь подспудно все равно страх-то сидит.
Конечно, конечно.
Во мне сидит.
Я очень надеюсь, что в поколениях наших детей и внуков уже этого не будет. В нас-то, конечно, естественно сидит. Естественно, никуда тут не деться. Куда мы денемся? Вообще, Влад, подожди, я тут заготовил, между прочим, я тут сниму пиджак.
Хорошо,
я просто... Хорошо. Есть же такая байка замечательная. Помнишь, был такой...
Давайте пиджак.
Ничего страшного.
Нет, давайте.
Да ладно. Нет, уж нет. Нет. Была такая байка, есть замечательная. Был ведь такой замечательный артист и режиссер Дикий. Алексей Дикий. Он играл Сталина. А товарищ Сталин все смотрел по ночам и общался по ночам с людьми. И времена были страшные, как вы помните, эти времена. И однажды ночью к Дикому пришли домой, говорят, поехали. Он был человек громадный, поддавал. Он вокруг истерика, семья плачет. Он взял стакан водки, налил, бабахнул для храбрости. Поехали. Его привозят, оказывается, в Кремль. Товарищ Сталин решил с ним поговорить об образе Сталина, который изображает он в кино. Привели в кабинет Сталина, Сталин поднимается со стола, идет ему навстречу, доходит там за шаг, протягивает руку, потом говорит, одну минуту. Подходит к буфетику, наливает коньяк в стакан, выпивает, подходит к нему, говорит, а теперь поговорим на равных.
Хорошо, теперь поговорим на равных. Вам когда-нибудь удавалось извлекать выгоду из своего имиджа?
Имиджа
какого? Жесткого человека.
Ну, да нет, я должен сказать, что как-то поразительно. Люди ко мне очень, очень хорошо относятся. Даже вот я просто поражен.
Сама по себе удивительно. Поразительно, что люди ко мне хорошо относятся.
Ну, правда, ну и причем самые разные. Самые разные. Я выступал там и в тюрьмах, и мне было самому интересно очень. Прекрасно общались, прекрасно. И с залом я очень вообще люблю.
Вот такое пребывать... же дыхание зала,
когда
его можно взять.
И когда я могу сказать то, что я хочу сказать, когда не за меня авторы написали пьесу или сценарий, понимаешь? А когда я на своих творческих вечерах разговариваю.
Как часто это происходит за последнее время?
Довольно часто. Довольно часто у нас есть спектакль с супругой, вот с Аллочкой Балтер, мы играем вместе его. Ну, часто относительно занятости по времени, естественно.
Кстати, то, что вы сейчас сказали, я думаю, одна цитата, которую вы сейчас увидят зрители, она многое разъяснит. Будьте добры.
Каждый актер мечтает сыграть своего современника. Но современник для меня не только тот человек, который живет рядом, а и тот, чья жизнь, пусть и принадлежит она другому веку, перекликается с жизнью сегодняшней. И поэтому мне, например, важно не просто осудить Клима Самгина, которого я играю в спектакле театра имени Владимира Маяковского, а исследовать его жизнь и причины, из-за которых умный, интеллигентный человек оказался вялым и неопределенным в своих позициях. Показать, что и сегодня компромисс, в конце концов, приводит к духовной гибели и к полному уничтожению личности. Советская культура, 22 октября 1985 года.
Вот прошло почти 10 лет. Ну, 10 лет.
Да,
вот,
да.
Да. А вы с 85-м связали образ современника со словом «компромисс», а в 95-м?
Я думаю, что важно, какой компромисс еще. Я думаю, что компромисс неизбежен.
Давайте говорить на равных.
Давай. Не нальешь мне? Как налей мне немножко. У меня нет, я все выпил от волнения.
Да.
Важен, конечно, какой компромисс. И по маленькому или по большому компромиссу пойти. Я думаю, что без компромисса невозможно. Жили люди, энное количество людей вне компромисса. И, к сожалению, огромному они долго не выживали. Я знаю, что Олег Даль не шел ни на малейший компромисс. К огромному сожалению нашему сегодняшнему. И, очевидно, не к его сожалению, потому что он был такой человек. И слава ему. Далеко не каждый может это себе позволить. Далеко. И если кто-то не может себе позволить, это тоже неосуждаемо, безусловно.
А где вот
важно,
это...
важно не переступить
грань.
Вот эту грань.
На когда потеря личности когда, уже
да,
начинается.
Да, да, да. Когда ты переступаешь, и ты понимаешь, что ты подлец. Вот это очень важно.
А что не дает переступить эту грань?
Вот, не знаю. Я должен сказать, что особенно в последнее время, почему-то я об этом думаю много. И как-то так... Ведь мы люди, странные вообще существа, ведь мы ведь понимаем только себя в большинстве своем. Вот мне больно, я понимаю, что мне больно. А если больно рядом, и человек болен, я этого не понимаю. В громадном большинстве случаев. Вот у меня в этом помещении болит голова, а у другого не болит. Значит, нет, у него тоже должна болеть голова. Или наоборот, у меня почему-то не болит, а у него болит. Ну надо же такое, ну что же. Я думаю, когда же мы наконец начнем понимать друг друга? Когда мы не будем заставлять все наши эмоции, все наши мозги, все наши нервы тратить на то, чтобы объяснить человеку, что в это время там мне трудно, здесь мне больно. Здесь я не могу, к огромному сожалению, я принесу большую пользу, если буду, ну, на шаг, дайте мне шаг сделать этот. Я там буду более нужен человеку, естественно. Не себе, человеку. Иначе сдохнем. Ну как, ну если мы не будем...
Давайте общаться. Попробуем достичь компромисса с нашими зрителями. Телефонные звонки. Будьте добры. Итак, первый звонок.
Какой фильм для него был самым тяжелым в душевном состоянии?
Для него это для вас.
Да, именно, да. Да, да, я понял. Что... Какой фильм самым тяжелым душевным? Вы знаете, не знаю, так сразу и не... Припомню, знаю только одно, что в любую работу вкладываешься максимально, а если еще и роль выписана плохо, то есть жизнь человеческая выписана плохо, то еще и сверх максимума, естественно, вкладываю, чтобы хоть что-то сделать. Затраты колоссальные. Вы знаете, легкость, можем играть комедии, все что угодно, плясать, петь. Это для вас, для тех, кто пришел на премьеры и пришел на наши спектакли или пришел смотреть на экране фильм. До этого идет колоссальная работа. Колоссальная. Я думаю, что никакие там финансовые затраты, физические затраты не сравнятся никогда с эмоциональными, с нервными затратами, которые испытывает нагрузка вот, гуманитария, что ли. Педагоги, медики. Ну, это же... Колоссальный затрат. Колоссальный.
Спасибо. Следующий. Да, я прервал.
Нет, ничего.
Прошу, следующий вопрос.
Скажите, пожалуйста, кто помог вам в выборе вашего пути и что сказал по поводу вашего выбора ваш очень строгий папа?
Да. Во-первых, откуда они знают, что строгий папа?
Да, почему строгий папа? Хорошо. Может быть, и знают. Может, кто-то знакомый. И подсадка, знаешь? Да?
Не подсадки.
Вы знаете, все...
Я бы тогда знал о строгом папе.
Да. Все было очень просто. Очень просто и нормально. И ненормально. У меня родных никого близко к искусству нет. Все технари. У меня друг есть. Он, наверное, сейчас смотрит по телевидению. И будет всегда. Друзей ведь немного. Раз, два, это то же самое, что ты. И все. Это Юра Кочетков, главный режиссер Астраханского театра. У него родители замечательные артисты были. Я часто бывал у них дома. В общем, вот с этого вся эта зараза и началась. Вот они, конечно, дали мне толчок, и они, мои родители, театральные. Мои родители чуть-чуть посопротивлялись, но так как я упрям, я их убедил, что так надо, они меня отпустили в Питер. В Питере я поступил. Театральный институт дал телеграмму. Питер взят, значит, телеграфистка долго сопротивлялась, она думала, что только в 17-м это было закончено. Вот, поэтому для меня самые мои дорогие учителя, близкие, родные, во-первых, это, безусловно, родители, во-вторых, родители театральные, в-третьих, родители театрального института, там, где у меня был замечательный педагог Борис Вульфович Зон, который воспитал большое количество очень хороших артистов, да и другие педагоги, я бесконечно благодарен, я пришел 17-летним пацаном вообще к ним, поэтому, вот, и так далее, мой папа сказал мне тогда, а вдруг не поступишь? Я сказал, а почему не поступлю? Другие поступают. И поступил. На этом все и кончилось. С тех пор папа говорит, что он очень мной гордится.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Я знаю, что ваш сын Максим тоже стал актером. А где он сейчас работает? И вообще чем занимается?
Да, Максим тоже стал актером, уже полноправным актером.
Сколько лет ему?
Получается, 22 года. Он работает в ТЮЗе. У Генриетты Наумовны Яновской. Мне кажется, что выбор очень хороший. И с ее стороны мы благодарны, что она его взяла. И с его стороны, потому что она режиссер замечательный, безусловно. Мы это знаем, потому что мы работали с этими людьми. Это все питерцы, мы все съехали с Москвы.
А все равно так вот держатся.
Да-да-да, и Кама Гинкас там, и все. Так что он работает в этом театре, репетирует сейчас, и возможно даже, что мы с ним вдвоем, вернее, там четверо действующих лиц, я извиняюсь перед остальными двумя, что я так сказал, четверо действующих лиц, что после вот премьеры, которую сейчас выпускает Гетта Яновская, после этого мы начнем репетировать, который мы уже начали репетировать, но потом прервалась эта репетиция вот на выпуск спектакля, новую пьесу. Яновская пригласила меня, потому что там речь идет об отце и сыне.
Понятно. Она сказала, значит, вы будете играть сыном?
Да, сын есть, почему у папеньки не?
А не страшно играть сыном?
Нет, не страшно. Не страшно, потому что я уже, был уже у меня такой прецедент, я в институте попросил его педагога, потому что, как вот сказал, что все, питерцы, мол, да. Действительно, очень много знакомых, очень много людей, интересующихся. И говорю, как Максим, что Максим? А мы приходили только на экзамены, там, театральный институт. Вроде ничего, но так изнутри-то ничего не знаешь. И для того, чтобы... А еще говорят, ну, куда будем устраивать Максима? Тоже такие речи.
Да, конечно.
Я говорю, вы знаете, я не знаю, куда будем устраивать. Надо проверить, можем ли мы за него поручиться. И я попросил у его педагога, замечательный профессор, попросил разрешение поставить у них на курсе спектакль. Да. И я поставил «Двое на качелях».
Играли там.
Играл Максим и его партнерша, девушка. И я изнутри его пощупал, и он оказался хорошим мальчиком.
Он вам телеграмму не присылал после того, как поступил в училище?
Он позвонил.
Позвонил, понятно.
Сказал, не хотели,
еще
но случилось.
Вопрос. Прошу.
Алло, у меня такой вопрос. Ну вот, какие у вас будут новые работы в театре? Можно ли что-то будет посмотреть? Что вы собираетесь делать? Какие у вас творческие планы? Спасибо.
Спасибо вам. Вы знаете, говорить о каких-то новых работах пока не приходится. Я начал репетировать в одной пьесе, которую ставит Александр Аркадьевич Белинский. Тоже, кстати, питерский человек, да? Очень замечательный.
Да.
Капустники все, да, и фильмы.
Ну,
эти,
конечно.
И телефильмы.
Да.
Да. Он ставит такую свеженькую пьеску, лет 200 тому назад она написана. «Госпожа министерша».
Так.
Она уже много прошла и по стране. Вот, и там мне предложена роль, я начал ее репетировать. Надеюсь, что я тоже поучаствую в этом спектакле. Что касается фильмов, этого сейчас предложений нет. Я надеюсь, что появится, потому что после того, как они увидят меня у тебя в программе, я думаю, что режиссура поймет, что полон сил человек, что пора уже... Вкалывать с утра до ночи.
Понятно. Это уже реклама.
То, к чему он уже привык.
Я благодарю вас. Я желаю еще многих-многих ролей и в театре, и в кино. И надеюсь, что на этой программе мы встречаемся не последний раз. Спасибо большое.
Благодарю вас.
Поздравляю еще раз с юбилеем.